Совсем недавно мы говорить начали и проповедовали о семье. И сегодня мы продолжим говорить о семье. Сегодня мы будем говорить о любви мужа к жене. Все, кто является мужьями, все, кто планирует быть мужьями, пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к тому, что будет говориться. Потому что мы будем читать из Священного Писания. Мы будем рассматривать волю Господню относительно любви мужа к жене. Те, кто планирует стать женой или стоит в преддверии этого события, или уже стал женой, или по каким-то причинам вы испытываете одиночество в жизни, то ли вы стали вдовой, то ли вы в разводе, вы можете тоже проанализировать и подумать о роли мужа. Эта сегодня тема очень важна для каждого, кто в этом зале. Абсолютно для каждого. Если бы сегодня сидел здесь пожилой человек, который был бы стареньким, совсем стареньким, и сказал бы, это ваши дела, у меня уже жизнь на закате, я бы его очень сильно просил, чтобы он слушал внимательно Слово Божье, и чтобы он мог наставлять других молодых людей тому, как нужно любить свою жену. Чтобы он мог нести эту истину тем людям, кто будет им доступен. Поэтому давайте вооружимся, настроимся на это изучение. И я очень прошу вас быть внимательными к тому, что будет происходить на куске этой стены. Типа это у нас экран. Вот. Этот экран сегодня маленький. И там будет много всего сегодня будет написано. Мы будем сегодня много рассматривать всяких утверждений и библейских истин. И читать стихи из Библии. Поэтому будьте внимательны. Мужья, очень сильно просил бы вас не сидеть сложа руки, а постараться записывать и помечать для себя, открывать Библию и делать пометки. Потому что запомните вы очень мало из того, что сегодня прозвучит, а сделать нам нужно будет очень много в жизни нашей, как мужьям. Если говорить о том, к чему мы пришли, к какому выводу мы пришли в прошлый раз, после прошлого учения на свадьбе, вот к какому выводу мы пришли. То, что когда мы смотрим на семью, а в тот раз мы смотрели на Сергея и Аню, но вы можете посмотреть сейчас на свою семью, на себя самого, на своего мужа или жену, то перед нами два человека, которые, создав семью, воплощают в жизнь замысел Бога, который подразумевает создание семьи. Это не идея человека, а воля Божья. То есть, когда люди создают семью, это не идея человеческая, это идея Божья. К этому нужно правильно относиться. Не присваивать себе то, что принадлежит Богу. Это святыня Господня. Когда мы смотрим на семью, то мы видим, что перед нами два абсолютно испорченных грехом человека, которые без Бога, Его силы и величия ничего из себя не представляют, что могло бы дать надежду на успех их предприятия, создания и построения семьи. Никакой надежды. Без Бога никакой надежды. Удержать как-то брак, как-то его не развалить окончательно, это еще возможно, многим это удается, очень многим. Но чтобы строить и созидать семью в соответствии с тем, как Творец задумал ее, то это невозможно без Бога. Перед нами, когда мы смотрим на семью, два человека, которые имеют примирение с Богом посредством Иисуса Христа, Его смерти и воскресения, которые имеют новую жизнь в Боге, имеют ум Христов, имеет силу Духа Святого. Это касается не всех, то, что я сейчас сказал. Не все имеют такое положение. Не все имеют новое рождение. Не все имеют ум Христов. Сегодня мир делится на две основные группы людей. Если бы у меня сейчас была возможность нарисовать, я бы нарисовал бы огромный круг, большой круг, я бы написал «все живущие на земле», «мир». То есть люди, живущие в мире. А в нем нарисовал бы поменьше. И я не знаю точно, каких размеров, какой пропорциональности должен быть этот круг, потому что только Господь знает своих людей. Но я бы нарисовал этот круг специально маленьким, чтобы вы понимали, чтобы мы видели реальность, то, что среди огромной 6-миллиардной массы людей небольшая группа людей составляет его церковь. И я еще раз говорю, мы не знаем точно имена этих людей. У нас нет списка этих людей. Только Господь знает свой народ, но Он есть. И он пребывает сегодня на земле. Это люди, которые в нем находятся. Это люди, которые являются частью его жизни. Это люди, которые соединили свою жизнь, свою судьбу, свое будущее с Господом и ему принадлежат. И не все, возможно, кто в этом зале принадлежат к этим людям. Поэтому то, что вы сегодня будете слышать, возможно, для вас это перспектива, возможно, это для вас будущее. Возможно, вы подумаете, это и меня касается, попробуйте это делать и жить богоугодной жизнью, у вас ничего не получится, потому что вы не его. Когда мы смотрим на семью, перед нами два человека, которые владеют великим сокровищем, Словом Божьим, Библией, которая является компасом в этом темном мире, маяком в буре и шторме житейской суеты и обстоятельств. У нас огромное сокровище. У нас есть Библия, которая ясная, которая понятная, которая доступная. Если ее читать, если к ней обращаться, если к ней наклонять свое сердце, если быть усердными в ее изучении. Когда мы смотрим на семью, перед нами два человека, которые имеют шанс, шанс, не более, создать крепкую, здоровую, счастливую семью, которая устоит до последних дней своей жизни. Эти люди имеют духовные силы, дарованные от Бога через Духа Святого, пребывающего в них, благодаря которому они имеют все необходимое, чтобы выполнить все инструкции, все предписания от Бога для созидания семьи, для созидания семьи, для создания ее и ее созидания. Я еще раз подчеркиваю, родить ребенка ничего не стоит, по большому счету. Кто рожал детей, тот знает, мимолетно. Да, тяжело, да, беременность, да. Ну, в принципе, вот ребенок, год для этого нужен. Ну, некоторым полтора. Ну, ладно, некоторым два. Некоторым больше нужно было времени. Но это намного легче родить ребенка. А воспитать его, жениться, создать семью легко. Особенно в нашей культуре очень часто люди легко создают семью. А создать семью, выстроить ее, создать ее такой, какой Бог хочет ее видеть, для этого нужны годы, для этого нужны силы и ресурсы. Тема сегодняшней проповеди, тема сегодняшнего нашего размышления – любовь мужа к своей жене. Это одна большая-большая сфера в жизни семьи. И мы сегодня будем упоминать о женах, мы сегодня будем размышлять о женах, но в первую очередь мы говорим сегодня о роли мужа, о его любви к жене. Поэтому давайте на этом сосредоточимся. Что мужья должны знать о себе? Какие ожидания и требования к мужу есть у Бога? Чему муж должен подчинить свою жизнь, всю свою жизнь без остатка? Что должно стать делом всей его жизни? У Бога есть сегодня по отношению к нам немного ожиданий. Я подразумеваю ожидания, которые определяют всю нашу жизнь. Вообще Бог очень много ожидает от своих людей, очень много. Но если говорить о фундаментальных таких, каких-то таких столпах нашей жизни, то их, в принципе, опор нашей жизни, на которых держится весь мост нашей жизни, все основание нашей жизни, то, в принципе, этого немного. И вот любовь мужа к жене или роль мужа в семье, это один из таких столпов, это одна из таких опор, на которых держится весь мост или все здание, все сооружение. И к этой теме нужно отнестись очень, весьма внимательно. Мы будем сегодня изучать пятую главу Ефесянам. Мы ее прочитаем всю, и мы рассмотрим почти все стихи, и мы сделаем обзор. Мы, к сожалению, не можем изучать, мы сделаем обзор. Прежде чем мы начнем читать пятую главу Ефесянам, можете уже открывать пятую главу Ефесянам, я хочу отметить, что мы сегодня будем говорить или будем сегодня слышать много раз слово «должен». Я специально хотел, прежде чем мы начнем читать пятую главу Ефесянам и разбирать стих за стихом, я хотел специально уделить внимание этому слову. Потому что я знаю, с кем я имею дело, когда обращаюсь к мужчинам. Когда я говорю слово «должен». Или когда мы слышим слово «должен». А сейчас у меня ничего личного с вами. Я такой же мужчина, как и вы. Я хочу сказать, что Бог так решил построить свои отношения с мужчинами, с мужьями, что Он использует это понятие «должен». И Он обязывает мужчин. И когда мы говорим, что муж должен, И если у вас в связи с этим есть какие-то переживания, претензии, недовольство, бунт, несогласие, то это в первую очередь у вас бунт и несогласие и недовольство по отношению к Богу. Есть в миру такое понятие, в системе мирской, как никто никому ничего не должен, мы сами можем определять, что мы должны, что мы не должны, но Бог лишил нас такой возможности. Он сам определяет для мужей, что они должны и чего они не должны по отношению к своим женам или по отношению к своей семье, или по отношению к нему. И есть такое понятие, как незнание закона не освобождает от ответственности. Мы можем по-разному относиться к тому, что Бог нам там говорит, должен или не должен. Но Бог в это время, когда мы так наплевательски, может быть, или несерьезно, или бунтарски относимся к Его требованиям, к Его такому взгляду, то, что мы что-то должны, то параллельно с этим ответственность с нас не снимается. Он как говорит, что вы должны, так Он и говорит сегодня. И Его позиция неизменна. Он не откажется от своей позиции. Поэтому, когда вы будете много раз слышать «должен», то относитесь с благоговением к этому, потому что это не я вам говорю, что вы должны, это вам Бог говорит, что вы должны. И мы это увидим из Слова Его. В 1 Коринфянам 11 глава 3 стих записаны такие слова, очень четко и ясно. Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали, четко и ясно понимали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Хочется на это в первую очередь обратить внимание. Жене глава муж, а Христу глава Бог. И мы вспоминаем, да, действительно, Христос был таким, он принимал главенство Бога, и он самый лучший пример того, как он принимал какой-то, чей-то авторитет, и ради кого он жил. И мы можем уходить очень быстро от размышления о том, что нам, мужьям, глава Христос. У нас есть начальник. У нас есть тот, кто определяет, что мы должны и что мы не должны. Это тот, кто пишет нам предписания. Это тот, кто определяет наши функциональные обязанности. И он не спрашивает нас. Он не делает нас участниками формирования своих ожиданий. Он Господь суверенный, святой. И он знает, что нужно ожидать и как нужно ожидать. И когда это должно происходить, и как это ожидание должно осуществляться. Поэтому, мужья, относитесь смиренно к слову «должен», когда Бог вам говорит это. Если этого нет, то это отсутствие мудрости. Это отсутствие любого шанса исполнить волю Божью в семье. Потому что начало мудрости, которое позволит нам быть успешными мужьями, это страх перед Богом. И если мы в самом начале не можем нормально относиться к слову «должен» и жить в атмосфере долга, и жить в атмосфере того, что мы должны и обязаны, то у нас тогда в основе начало наше очень гнилое, основание наше очень гнилое. Это то, что не устоит и разрушится. Итак, мы открываем пятую главу, Ефесянам. И читаем с первого стиха. Забегая наперед, я хочу сказать, что пятая глава Ефесянам является частью общего контекста послания Ефесянам. Послание Ефесянам, оно обращено к верующим людям. И послание Ефесянам, оно повествует, оно рассказывает, оно дает взгляд или анализ, оценку церкви и тому, как она устроена, как она появилась, как она должна жить и как и к чему она стремится. И то, что мы будем читать сейчас в пятой главе, касается, в первой части ее, касается всех верующих во Христа людей. То, что мы должны жить во свете. Но я специально хочу обратить внимание мужей на то, что какими должны быть вы, как мужья, в своей практической жизни. При этом все, кто здесь присутствует, если вы не мужья, например, вы женщины или жены, вас это касается тоже. Не думайте, что сегодня только о мужьях идет речь. Потому что в первой половине послания 5 главы Ефесянам говорится всем верующим людям. Потом Павел переходит к обращению к женам, и потом он переходит к обращению к мужьям. Но то, что мы будем читать, касается мужей напрямую. И мы сегодня отметим три основных момента того, какими должны быть мужья в своих семьях, как они должны любить своих жен, какое должно быть качество их жизни и какой должна быть любовь. И я уверен, что многих то, что мы сейчас будем читать, подгрузит. И многих это даже испугает. И, может быть, вы в первый раз будете размышлять о каких-то моментах в вашей жизни. Но эта реальность должна быть в нашей жизни. Мы должны знать о том, что есть, и это правда относительно нас и ожиданий Бога. Еще раз. То, что я уже сказал. То, что незнание об ответственности не освобождает нас от суда и от того, какой отчет мы дадим. Хорошо, 5 глава Ефесянам. Мы прочитаем всю главу. Будьте внимательны. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Мужья, относите это к себе. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные. И живите в любви, как Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Мужья, блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, мужья, а напротив, благодарение должно быть. Так как знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Мужья, никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их, мужья. Мужья, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Мужья, испытывайте, что благоугодно Богу. Мужья, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, мужья, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Мужья, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мужья, повинуясь друг другу в страхе Божьем, имейте это повиновение, имейте в своей жизни. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе, славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы, члены тела его, от плоти его, от костей его. Поэтому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас, мужья, да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это было слово Господне, ясное и понятное для тех, кто будет размышлять над ним. Мужья, я просил бы вас взять ручку, если у вас принято отмечать в Библии, и отметьте, пожалуйста, пометьте себе, что с 1 по 21 стих говорится о том, что муж должен жить во свете. И каким он должен быть мужем, какими качествами должна обладать его жизнь. Его духовная жизнь, его моральная жизнь. Это первое ожидание от мужа, все эти стихи. Второе ожидание от мужа, 25 стих, напротив него поставьте двоечку. Это второе ожидание, что мужья будут любить своих жен, как Христос возлюбил церковь с 25 по 27. И третье ожидание от мужа, это с 28 стиха. Это чтобы вы могли как-то структурно посмотреть на эту главу и подумать о своей роли, или о своем состоянии, или о своей жизни. Я бы хотел сейчас не оставить с 1 по 21 стих без внимания и сделать обзор того, в каком состоянии должен быть муж, к чему он должен стремиться, какая его цель, за что он должен бороться. Я потратил достаточно много времени, чтобы изучить все ключевые греческие слова, которые дают истинный взгляд на то, каким должен быть муж, каким должен быть мужчина в семье, к чему он должен стремиться. И я сейчас сделаю обзор, я буду читать, вы себе помечайте, запоминайте, слушайте, наслаждайтесь тем, насколько слово ясно и понятно. Что касается первого стиха, пятой главы. Мужчина должен делаться подражателем Бога, имитируя, повторяя за Богом в своей практической жизни. Имитатором быть. Должен стремиться подражать и уподобляться Христу. Его жизнь должна все более и более становиться похожей на жизнь Христа. Первый стих пятой главы говорит об этом. То, что жизнь мужчины должна все больше и больше походить, похожей быть на жизнь Иисуса Христа. Если бы я сейчас мог нарисовать картину, я бы нарисовал такую картину. Два круга. Христос и ты. И когда-то мы были без Христа, мужья. Когда мы соединили свою жизнь со Христом, наши круги, они пересеклись. И вот это вот то, что в зоне пересечения, это и есть наше уподобление Христу. Например, мы стали более терпеливыми. Или стали терпеливыми. Или, например, мы отказались от матерных слов. Мы перестали матюкаться. Христос не матерился. И вот раз, и в один момент мы перестали материться. Я помню, как это было в моей жизни. Я перестал материться. Это есть уподобление Христу. Потом кто-то перестал воровать. Это есть уподобление Христу. Потом кто-то перестал обманывать в очевидных таких вещах, которых вы с легкостью раньше обманывали. Это уподобление Христу. Потом вы начали бороться за мелочи. Это уподобление Христу. И этот круг, он накладывается на Христа. И эта зона пересечения, она становится все шире, все больше и больше. И мы этим должны заниматься постоянно. И мы должны давать себе отчет, в чем мы не похожи на Христа. Об этом можно еще много проповедовать. То, что Христос был человеком. И он во всем стал как человек, и прожил жизнь человеком. И остается, кстати, по сегодняшний день этим человеком. Будучи абсолютно Богом, 100% Бога. Но мы не можем сейчас об этом говорить. Но многие говорят, как невозможно то, что было возможно Христу? Возможно. Это отдельная тема, но это возможно. Второй стих. Жизнь мужчины должна быть наполнена такой любовью к Богу, что позволит мужчине жить жертвенной жизнью не ради себя, не ради своих интересов и привилегий. Третий, четвертый стих. В жизни мужчины не должно быть места, названия даже такого, присутствия даже не должно быть такого, как любовные незаконные сексуальные отношения. Разврат в любой его форме и проявлении. Не должно быть места корыстолюбию, жадности, ненасытности. Не должно быть места сквернословию, постыдным высказываниям, безобразным речам, безобразным словам. Не должно быть места глупостям, вздорам, пустословиям. Не должно быть места шутовству, смехотворству. Пятый стих. Каждый мужчина, каждый муж должен знать, что в Царстве Христа и Бога нет наследия, нет места, нет части, нет участка. Вот для кого? Для развратника и блудника. Для неочищенного человека. Наглому, высокомерному, самонадеянному человеку. Если вы сегодня видите себя таким человеком, то, вероятнее всего, вы видите, что ваша жизнь просто наполнена всем этим. Вы не просто находитесь в процессе освящения, а что ваша жизнь наполнена этим. То мужчины должны знать о том, что они вне Царства Божьего. Я сейчас не говорю о детях Божьих, о мужчинах, которые имеют жизнь Божью, являются его детьми, которые находятся в процессе освящения. Я говорю о том, что мужчины, которые размышляют о разврате и блуде в своей жизни, о нечистоте, о наглости, высокомерии, самонадеянности, вы должны помнить, что Бог очень серьезно к этому относится. Он квалифицирует или оценивает это как то, что за это люди даже в Царство Божье войти не могут. И может быть у кого-то появляется страх, может быть и я не могу войти в Царство Божье. Я вам скажу, что не бойтесь, не спешите избавляться от этого осознания. Потому что должен быть страх перед Богом. Мы должны серьезно, так же как Бог относиться к тому, что в нашей жизни есть. 7 стих. Каждый мужчина должен быть осторожным в жизни, чтобы его не обманули, не обхитрили, не обольстили враги Бога, не обольстили, не обхитрили пустыми словами, безосновательными словами. 9 стих. Мужчина-христианин должен поступать, как подобает поступать дитя света, так как эти мужчины были раньше тьмой, а теперь принадлежат свету. Кто помечает, пометьте себе, пожалуйста, Ефесянам 2 глава с 1 по 11 стих. Очень важные стихи, которые говорят о том, кем мы были и кем мы стали, как мужья. 10 стих 5 главы. Мужчина-христианин должен проверять, исследовать приемлемое для Бога. Что Богу приятно, что благоугодно. Что благоугодно Его святой воле. И таким образом жить и поступать. То есть мужчина должен взвешивать, мужчина должен познавать, что есть воля Божья. Мужья, наверняка знаете, что нравится вашим женам. Потому что от этого зависит ваше счастье. Потому что от этого зависят ваши отношения. Потому что от этого зависит, насколько вы успешный поклонник, насколько вы успешный любовник своей жены. И вы вникаете, вы изучаете, вы узнаете, вы познаете. Точно так же нужно серьезно относиться к тому, чтобы знать, что Богу нравится, что Ему приятно. И 10 стих об этом точно говорит. 11 стих 5 главы. Мужчина-христианин не должен иметь долю, участие в бесплодных делах тьмы. Но чем он должен заниматься, так это обличать дела тьмы, разоблачать себя и делающих бесплодные дела. Укорять таких людей, укорять себя, укорять других. Он должен занимать активную позицию. Он не должен просто молчать и отмалчиваться, когда рядом беспредел. 15-16 стих. Вот что оттуда мы извлекаем. Мужчина должен поступать в жизни осторожно, аккуратно, точно по воле Бога, тщательно обдумывая свои действия, имея достоверные, надежные основания для своих действий. Его отличительной чертой должно быть отсутствие глупых, неразумных поступков. Но напротив, наоборот, он должен быть мудрым и сообразительным, мудро используя время в жизни, используя всякую возможность в жизни, чтобы правильно проживать жизнь на земле. Для этого я вам очень сильно, всем мужьям, себе в первую очередь, я стараюсь это делать и вижу в этом огромную силу, сделать книгу притчей своей каждодневной книгой для чтения. Книга притчи имеет 31 главу, и можно читать одну главу в день, прочитывая ее, и, может быть, что-то одно для себя извлекая оттуда, а может быть, читать ее более медленно, но внимательно. И сегодня есть замечательный толкователь, как книжка. Автор давно жил и давно умер. Его имя Чарльз Бриджес. Но я первый раз встретил такое хорошее толкование или хорошие комментарии к книге притчей. Притчи, когда читаешь, многое и сам можешь понять, потому что очень четко и ясно написано. Но есть эта поэтическая книга, есть очень много запутанных каких-то фраз, и можно допустить неточности в понимании или что-то пропустить. И Бриджес на каждый стих или на каждую какую-то истину или утверждение, он пишет маленький комментарий, очень сильно помогает. Очень одарованный проповедник, это человек, который знал и имел доступ к языкам оригинала древнеарамейского, на котором писался Ветхий Завет. И это человек, который очень-очень надежно разъясняет, то есть ничего лишнего не говорит. По крайней мере, можно лучше понимать притчи, очень рекомендую. Если мы хотим быть осторожными в нашей жизни, в наших поступках, обдумывать, то нам нужно основание для наших обдумываний. Потому что мир навязывает нам ложное учение, ложные представления, ложные предложения так или иначе поступать. И для этого книга притчи и, возможно, такая книга, они должны стать настольными книгами нашей жизни. 17 стих 5 главы Ефесянам. По причине вышеперечисленного, то, что все выше, каждый мужчина не должен становиться неразумным, безрассудным, безумным человеком, но наоборот, он должен познавать, узнавать, разуметь желание, какие желания есть у Бога, в чем его святая Господня воля. Для этого мы никуда не денемся от того, чтобы изучать Писание, познавать его, заниматься этим постоянно, если мы хотим быть такими мужчинами. Мужья, которые не занимаются изучением Библии. Неделя, две, месяц, полтора, два, вы уже смотрите, год прошел, и изучение слова в пренебрежении. У вас нет никаких шансов поступать в жизни, уж у вас нет оснований. Вы не сможете подражать другим. Вы не можете просто копировать других. Вам нужны свои убеждения. Вам нужны основания для вашей. То есть вы должны ответить за себя. Отвечать за себя. 5 глава, 18-19 стих. Каждый мужчина на этом нелегком пути не должен искать силы и поддержку у алкогольных напитков, так как это ведет к распутству и делает невозможным все то, что должен делать мужчина перед Богом. Но напротив, наоборот, мужчина должен наполняться, исполняться, становиться под контроль Духа Святого, самого Бога, используя для этого исполнение или исследование таким путям, как рассказывать самому себе, говорить самому себе, читать самому себе, псалмы Давида, песни хвалы, поклонения, торжественные гимны, песни, воспевающие и прославляющие Бога. И все это прославление, восхваление Бога должно формироваться и проистекать из сердца мужчины, из сердца мужа, который является источником мыслей, воли, желания, чувств, страстей человека, страстей мужа. Я не знаю, практиковали вы когда-то или нет, взять песенник, взять песню хвалы, или взять какой-то гимн, или взять какую-то песню, и открыть и прочитать слова. Это поэзия, кто-то писал эти слова. Не обязательно петь это в голос. Некоторым мужьям даже нельзя петь в голос. Шутка. То есть прочитать и поразмышлять над этими словами. Когда вы последний раз, когда вам было очень тяжело и очень трудно, когда вы последний раз прибегали к тому, чтобы взять и открыть псалом Давида и прочитать его, и поразмышлять о том, как он проходил через трудности, о чем он думал. Поэтому в трудностях, когда будет очень-очень тяжело, нет алкоголя, который расслабляет, который утешает, который дает разрядку. Нет подобным вещам алкоголю. Да, духовной пище, да, размышлениям. И все это должно происходить в нашем внутреннем человеке. Об этом говорит очень ясно Слово Божье. Ефесянам 5 глава 20 стих. Каждый мужчина должен быть благодарным и выражающим свою благодарность Богу. Благодарение Бога должно быть в жизни мужчины с постоянством, всегда. У мужчины есть страхи, нужды. Зачастую мужчин можно увидеть подавленными, унылыми, испуганными. Это не то, чего хочет Бог от нас. Он не хочет, чтобы мы были в таком состоянии. Он хочет, чтобы мы пришли в состояние благодарения, благодарности, прославления Бога. Как это возможно, если здесь, в голове и в сердце нет анализа, нет познания истины, нет правильного, истинного взгляда на проблемы и на трудности? Мужья, вы должны знать о том, что жены очень внимательно следят за вами. И они зачастую крайне испуганы по причине вашего испуга. Они зачастую становятся унылыми, потому что рядом с ними унылый мужчина. И я не говорю сейчас, и Слово Божие не призывает нас к радости и веселью безосновательному. Но жены очень незащищенно себя чувствуют рядом с испуганными мужчинами. И им не поможет, если мужчина просто храбрится безосновательно, и она знает, что нет основания для его храбрости, нет основания для его уверенности, потому что он там, может быть, на связи какие-то свои полагается. Это уже было, это не помогло. И женщина всегда будет чувствовать себя защищенной, если рядом с ней мужчина, уверенный в Боге, который знает, куда он идет, как ему идти, у которого сила Господь, а не человек. Двадцать первый стих, очень важный стих. Здесь говорится в контексте, то есть идет перечисление, вы такие, 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 такие должны быть. Потом говорится, повинуясь друг другу в страхе Божьем, в страхе Христа. Это очень интересно, то что каждый человек, если мы сейчас говорим о мужьях, о мужчинах, должен иметь в своей жизни повиновение. Мужья, мы должны уметь повиноваться, и у нас должен быть тот, кому мы повинуемся. Греческое слово, которое здесь Павел использовал, достаточно такое редкое слово. Это хупотаса, греческое слово, может быть, я не совсем точно его произношу. Но его значение такое, это субординация, это военный термин, который использовался во взаимоотношениях между людьми, которые перед Богом равны и ценны, но у них разные должности, у них разные роли, функции в обществе. Это можно привести пример, то есть как это в армии используется, то, что есть лейтенант и есть майор, и у них разница может быть в 5 лет. Они оба молодые мужчины. Но ответственность майора, она отличается от ответственности лейтенанта. И у них разные предписания, у них разная субординация. И мужья должны понимать, что повиновение относится не только к женам по отношению к мужьям. Потому что в оригинале, если вы посмотрите 22 стих, «Жены, повинуйтесь своим мужьям». «Повинуйтесь» можете вычеркнуть. Это переводчики добавили слово. В оригинале нет слова «повинуйтесь», «жены, повинуйтесь». Там идет в контексте. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, в страхе Христа, жены своим мужьям, как Господу». Улавливаете, да? Можете отдельно об этом поразмышлять. «Повинуйтесь» и иметь повиновение друг другу или повиновение другим людям, это касается всех детей Божьих. Всех, абсолютно всех. Мужья должны иметь повиновение в своей жизни. Задайте себе вопрос, мужья, кому вы повинуетесь сегодня? Есть ли у вас человек, есть ли у вас какие-то авторитеты, которым вы повинуетесь? Потому что жена будет наблюдать очень внимательно, она будет это замечать. Есть ли у вас понятие повиновения? Вы должны показать первый пример повиновения. Потому что ожидать от жены повиновения по отношению к себе, как предписывает Писание, и не повиноваться никому в своей жизни практической, то вы не учите свою жену, вы не показываете ей пример. Вы типа такой козырь, вы типа такой босс. Бог так не ожидает, Бог так не устроил жизнь мужа. Бог хочет, чтобы муж имел повиновение. Для того, чтобы иметь повиновение, для этого должен быть кто-то, кому вы повинуетесь. И вы можете сказать, я повинуюсь только Богу. По Писанию вы должны, например, повиноваться, знаете кому? Как мужья, как части стада Божьего. Вы должны повиноваться своим пасторам. Это отдельная тема, об этом нужно отдельно говорить. Есть тексты, которые говорят о том, что нужно повиноваться. Нужно иметь особое отношение во взаимоотношениях с пасторами. И это не просто Бог, который сидит на троне, как пастырь всех овец, как Господь, а это уже конкретный человек. У нас есть начальство, у нас есть власти, у нас есть законы. Наша жизнь как мужчин, как мужей, есть те, кому мы должны повиноваться. Хорошо. Многие женщины наверняка хотят, чтобы мы поговорили о любви мужа к жене. И мы переходим к этому моменту. То есть первый момент мы осветили, в каком состоянии должен быть мужчина. Это первая часть пятой главы, которая касается, может быть, этой темы. Муж, его состояние, его роль, его любовь к жене. И я скажу еще, что без того, о чем мы сейчас поговорили, невозможно любить свою жену так, как Бог это задумал. Потому что не будет никаких сил, никакого основания. Это фундаментально. Я очень хотел сэкономить время и начать говорить о любви мужа к жене просто с 22 стиха. 22, 23 до конца 5 главы. Но для того, чтобы любить свою жену, должно быть основание, должен быть фундамент. Невозможно без основания, без фундамента любить свою жену. Фундамент номер один – это рождены ли вы свыше. Есть ли у вас осознание или вера в то, что вы являетесь частью жизни Бога? Иисус сказал, без меня вы не можете делать ничего. Не старайтесь справиться с тем, что я вам говорю, без меня. Я лоза, вы ветви. Кто на мне, тот получает от меня соки и приносит плод. Плод и результат – это то, что мы сейчас прочитали с 1 по 21 стих. Это результат. Без Бога это невозможно. И невозможно прийти во взаимоотношения с женой сильным, крепким, способным справиться с такой нелегкой задачей, как любить свою жену, и мы сейчас об этом будем говорить. Тот, кто думает о создании семьи, тот, кто думает стать мужем, поскорее приводите свою жизнь в порядок, чтобы вы вошли в семейную жизнь сильным и способным, способным быть мужем, каким Бог задумал вас видеть. И, кстати, у вас есть особенные привилегии, в отличие от тех людей, которые уже мужья, и, может быть, их жизнь запущена. Мы уже мужья, у нас уже ответственность, нам уже никуда не деться с подводной лодки, мы уже там, нам уже нужно все это делать. У вас еще есть возможность подготовиться к семейной жизни, и это очень ценно. Хорошо, читаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Это касается, этот текст касается роли жены, отношения жены к мужу. И мы сейчас об этом не говорим, но мы, даст Бог, поговорим об этом, о роли жены, или о повиновении жены, или о ее функции в семье. Но дальше мы переходим к роли мужа. Мужья. И у вас там уже цифрочка 2 стоит, да? Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Я сейчас сделаю паузу буквально на минуту, чтобы вы могли посмотреть в текст и сами для себя сформулировать коротко, в чем должна заключаться любовь мужа по отношению к жене на основании этих трех стихов. Хорошо? Это еще рано высвечивать. Можно не высвечивать пока? Пожалуйста, посмотрите. А, извини, это не рано. Рано. Посмотрите 25, 26, 27 стих. Как муж должен любить свою жену? Какой бы вы вывод сделали? В чем заключается его любовь? Чем она должна сопровождаться? Есть? Может кто-то сформулировать с места? Из мужчин? Независимо от своего семейного положения. Коротко. В чем должна проявляться, в чем должна выражаться любовь мужа к жене? Люби ти дружину, це служити дружині. Так, добре. Андрій? Хорошо. Давайте, Виталик, там три точечка к этому пункту переходим. Второй пункт мы проскочили, нет времени. Смотрите, когда мы смотрим на 25-27 стих, то вот что мы должны понять. Муж должен любить свою жену и отказаться от того, чтобы жить для себя и своего жизненного успеха. Для себя и своего успеха. А напротив, он должен идти путем Христа Спасителя, который отдал себя за жизнь и процветание церкви. Я бы еще добавил обязательно сюда, он отдал свою жизнь, чтобы жить для осуществления воли Божьей и своей заботе о церкви. Следовательно, жить ради успеха Божьего и ради успеха жены должен каждый муж. То есть это должно стать кредо его жизни. Это должна стать цель его жизни. Жить ради того, чтобы исполнить волю Божью и чтобы позаботиться о своей жене. Иисус однажды молился и говорил: «Отче, дело, которое ты поручил мне исполнить, я его исполнил». Когда он говорил слово «дело», это подразумевалось дело всей его жизни. На этот час я пришел на час искупления, я пришел на час очищения, я пришел на тот час, чтобы учить и наставлять и обучать мою церковь, моих последователей истине. Муж должен любить свою жену и отказаться от того, чтобы жить для себя и своей жизненного успеха, а должен идти путем Христа Спасителя, который дал себя за жизнь и процветание церкви. Следовательно, муж должен жить ради успеха Божьего, плюс ради жены и успеха, ради жизни и успеха жены своей. Сколько существует мужчин и женщин, столько существует представление о том, как должен муж любить жену. Сколько мужчин и женщин, столько представления о любви. У нас есть свои представления о том, как любить жену. Мужья сегодня любят своих жен, и часть той любви, которой они любят своих жен, это то, как они считают правильным. И только Бог, Творец и Создатель человека, имеет право определять, какой должна и какой не должна быть любовь мужа к жене. Если посмотреть Ефесянам 5 главу 25 стих, то Божье понятие любви, которое Бог вкладывает в слово «любовь», это заботиться, желать ей добра, испытывать по отношению к ней привязанность, ценить ее как жену, находить в ней удовлетворение. Это то, что Бог подразумевает под словом «любить», под этим термином. Вопрос терминов – это вопрос очень скользкий всегда. Тут кто во что горазд. У Бога есть свое мнение, что значит «любить». И Бог под своим словом «любовь» подразумевает очень конкретные моменты. И то, как применить свою любовь на практике, Бог тоже подразумевает. И мы об этом сейчас поговорим. Мужья обязаны являть подобную любовь только по отношению к своим женам. Мужья, любите своих жен. Хотелось это отметить. Вот эта любовь, которая заботится, желает добра, испытывает привязанность, ценит, находит удовлетворение в жене, это любовь, которая должна быть обращена только по отношению к жене. Часто мужчины имеют в своей жизни других женщин, которым они могут испытывать привязанность, которых они как-то особенно-особенно ценят, которые для них особенные, они им являют особенную любовь в той или иной форме. Это грех перед Богом. Мужчины могут согласиться с тем, что они должны любить своих жен и в то же время допустить ошибку того, чтобы любить жену, как ему вздумается, находясь под влиянием традиций, воспитания, своих желаний, похоти или заблуждений. Например, мужчина, сейчас спроси мужа, любого среди нас, по каким критериям ты определяешь, что ты любишь свою жену? Разные могут быть критерии. Я, может быть, сейчас немного иронично скажу по поводу некоторых критериев. Например, я же женился на ней. Как я, то есть, что еще нужно, чтобы доказать или дать понять, что еще непонятно? Я всю жизнь свою отдал за нее. То есть я решил с ней связать свою жизнь. Многие на этом, кстати, и останавливаются. Это единственный козырь, который у них есть. Муж может сказать: я зарабатываю, я строю дом, я покупаю жилье, я организовываю наш досуг. Я занимаюсь детьми или помогаю с детьми. Я забочусь о ее родителях или помогаю ее родителям. Я стараюсь быть хорошим христианином. Я не пью, не гуляю, не шляюсь с работы домой. И так далее, и так далее. И все это хорошо. Все, что я перечислил, это хорошо. Но, мужья, любите своих жен. Что Бог под этим подразумевает? Бог никогда не говорит, что делать, и не объясняет, как это делать. Поэтому в этом тексте Священного Писания мы находим не только призыв любить своих жен, мужья, мы еще и получаем разъяснение, как их любить. И здесь два основных момента, как любить своих жен. Мы к ним переходим. Два повеления. Итог пропускаем, Виталик. Два повеления, два разъяснения. Повеление первое, 25-27 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова». Освятить ее, очистить баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Муж должен убедиться, что его жена, мужья, это очень важно, я не знаю, как привлечь ваше внимание, если вы не внимательны. Муж должен убедиться, что его жена находится в процессе, в постоянном процессе освящения и очищения от греха и греховного образа жизни, в котором до обращения ко Христу она жила. В прошлом она жила в системе греха и власти сатаны, а обратившись к Богу, стала на путь победоносной жизни и практического применения свободы от греха, дарованной ей как личности, победой Христа на кресте над грехом и смертью. То есть вы правильно видите своих жен, Андрей упомянул об этом, то, что она стала на путь освящения. Она стоит на этом пути. Если стоит, кстати, это хороший вопрос. Мужья, вы должны быть уверены, что ваши жены рождены свыше. То, что написано в Ефесянам 2 глава, я еще раз говорю, прочитайте отрывок в Ефесянам 2 глава с 1 по 11. Отметьте себе. Там говорится о том, что кем мы были и кем мы стали. Мы принадлежали одной системе и стали принадлежать новой системе, другой системе, Божьей системе. Убедитесь, что ваши жены принадлежат Богу. Убедитесь, что ваша жена является частью лозы. Она на лозе, она в Иисусе Христе, она от Него может получить соки. Она может от Него получить жизнь. И если это так, то вы должны дальше продолжать правильно видеть свою жену. То, что она стала на путь освящения, она стала на путь очищения. Вы должны это четко понимать. И то, что Бог от вас, как от мужей, ожидает, что вы будете заботиться о том, что ваша жена будет очищаться от греха, отделяться от него дальше и дальше, уподобляться Христу, преображаться в его образ. То, что первая глава, то, что с 1 по 21 стих 5 главы станут реальностью в ее жизни. Вы сами занимаетесь собой, вы занимаетесь ею. Слово Божье уникально. Оно имеет силу, которая может преображать вашу жену. Посмотрите, какие удивительные стихи из Библии по поводу Слова Божия. И это Слово должно приходить в жизнь вашей жены. «Ибо Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, нет жены, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет». 2 Коринфянам 10 глава 4-5 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякие превозношения, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вы можете смотреть на свою жену и видеть, что в ее жизни есть твердыни. Есть какие-то такие твердые, какие-то такие тупиковые вопросы в ее жизни. Вы видите, может быть, у нее есть бунт, может быть, у нее есть возмущение, может быть, у нее есть недовольство, может быть, у нее есть другие какие-то порочные такие реакции или процессы. И этому не надо удивляться, никогда не надо удивляться. Надо удивляться другому, что вы можете не реагировать на это так, как Бог предписывает реагировать. Вы можете подавлять это, вы можете делать за нее что-то, вы можете требовать от нее, вы можете закрывать на это глаза и не заниматься тем, чем вы должны заниматься, нести ей слово, которое меняет ее изнутри, против которого она не устоит, которое сделает ту сильную работу, которую не может сделать мужчина в ее жизни. И Бог говорит: «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Слово мое, не ваш крик, мужья, не ваши манипуляции, не ваши подарки, не ваши отпуска или путешествия, или какие-то еще запудривания мозгов. Или какие-то предложения, которые вы даете, чтобы она отдохнула, успокоилась или перестала плохо поступать. Ничего это так не поможет, не произведет такого влияния, как Слово Божье. Будет жена верить слышанную истину или не будет, это ее ответственность. Но любовь мужа должна выразиться в том, чтобы достичь того, что жена с постоянством слышит Слово Божье. Мужья, вы должны достичь того, чтобы убедиться, иметь уверенность, основание, аргументацию для себя перед Богом, что вы делаете со своей стороны все возможное, чтобы ваша жена слышала Слово Божье. Наряду с подарками, отпусками, отдыхом, который вы организовываете, терпением, которое вы являете, вы должны убедиться, что она слышит Слово. Пути для мужа и жены, чтобы жена имела возможность слышать Слово Божье. Три пути я предлагаю. Четыре пути. Первый путь, чтобы ваша жена могла слышать Слово Божье. Это освободить жену. Что под этим подразумевается? В случае, подчеркиваю, в случае, если жена умеет себя самостоятельно организовать на слушание проповедей, чтение писания, книг, прослушивание аудио, общение с другими верующими. В таком случае, если она умеет сама себя организовать, такое не часто бывает в жизни женщин. Это без критики, это просто я по факту говорю. Но если жена умеет себя организовать, в таком случае муж может продумать, как освободить жену от ее каждодневных забот и обязанностей, таких как забота о доме, детях, работа и тому подобное, чтобы у нее появилось время для слушания слова. Освободите ее. Дайте ей возможность в круговороте жизни, в каждодневном беге остановиться и сосредоточиться на познании истины. Это то, что вы можете сделать по отношению к своим женам. И вы за это отвечаете. Вы не можете просто наблюдать, как ваша жена кубарем катится, как в стиральной машинке крутится. Муж должен защитить свою жену, он должен вторгнуться в ее жизнь. Он должен остановить ее, он должен выключить эту стиральную машинку, чтобы она могла вылезти из этой стиральной машинки и выйти послушать слово. Второй путь. Совместное чтение или прослушивание слова. Муж организовывает, муж проводит совместное чтение в той или иной форме. Писание, книг, прослушивание аудио, посещение собрания, слушание проповеди на собрании. Затем муж заботится о том, чтобы вместе обсудить услышанное и убедиться, что жена услышала слово, и у нее есть отклик на слышанное. То есть организовать прочтение книги – это возможно мужьям. Послушать дома аудио – это возможно. Сначала выключаем стиральную машинку. Она оттуда выпадает. Открываем книгу. Без кофе здесь не обойтись, без чая, чтобы она успокоилась. Потому что у нее голова кружится от обстоятельств житейских. Вы можете это организовать, мужья. Продумать, организовать и довести это до конечного результата, чтобы вы убедились, что Слово Божье пришло в ее жизнь. Третий путь. Пасторство мужа. Это отдельная тема для отдельной проповеди, для отдельного учения. Как быть пастором для своей жены. Это очень интересная тема, и мы будем об этом говорить на семейной конференции летом. Объявление. Муж видит и принимает от Бога ответственность за духовное питание своей жены и доносит до нее Слово Божье в личном общении. Обязанность каждого мужа обучать, снаряжать свою семью Словом Божьим. И жена в данном случае не исключение. Ответственность мужа, чтобы в его семью пришло Слово, чтобы он принес это Слово сам лично, познав это слово и принеся это слово. Путь четвертый. Муж должен позаботиться, чтобы жена была в церкви, чтобы она была в теле Христовом, чтобы она имела общение с верующими людьми, чтобы она была на собраниях, чтобы она была на семинарах, на конференциях, чтобы она была частью того, что Бог делает в поместной церкви. И это муж должен сделать. Послушайте, мужья, вы не можете избавить свою жену от грехов. Ничего вы с этим сделать не можете. Вы не можете ее очистить, вы не можете ее осветить. Вы ничего не можете сделать. Это работа, которую Бог должен произвести в ее жизни. Это внутренние процессы. Как ты, мужчина, можешь изменить сердце человека? Разве дано тебе, мужу, право проникать до разделения души и духа? Разве дано тебе право судить о ее внутренних помышлениях? Тебе такой возможности не дано. Ты не можешь изменить свою жену. Бог может изменить твою жену. Он ее спаситель, он ее пастырь, он ее утешитель, он ее наставник. И его слово будет действовать в ее жизни. Но то, что ты должен делать, ты должен убедиться, что слово, которое очищает, освещает, преображает, доходит до нее. И пути я уже озвучил, можете их еще раз обдумать и можете подумать, как вы можете применить. Переходим к второму моменту. Ко второму моменту, что именно муж должен увидеть в своей жене, чтобы иметь уверенность, что он справляется со своей ролью и задачей. Слышите, это нужно оценивать, это нужно измерять. То есть вы должны подводить какой-то итог, вы должны видеть какие-то плоды. То есть если вы справляетесь со своей ответственностью, и вы видите, что она, жена, слышит слово, то вы должны увидеть результаты того, что слово в ее жизни действует. Что именно муж должен увидеть? Это очень важно. Во-первых, муж должен увидеть, что Ефесянам с 1 по 21 стих в ее жизни реализовываются. Вот те моменты, о которых мы говорили, можете еще раз перечитать. То, что у нее это происходит. Есть другой пример. Ефесянам 5 глава 27 стих. То, что мы читаем. Чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была свята и непорочна. Друзья, я пропустил кое-что. Вот что я пропустил. Я пропустил очень важный текст, который мы должны были прочитать. Виталий, 2 Коринфянам, 5 глава, 9, 10 стих. Я прошу прощения, это очень важно отметить. Будет момент, когда ваша жена, мужья, придет на суд. И она должна на этом суде предстать в определенном состоянии. И вы должны давать себе отчет, что вы отвечаете за то, в каком состоянии она придет на суд. Смотрите, что написано в Коринфянах. «И потому ревностно стараемся, мы с ревностью стараемся, быть ему угодными». Кому? Христу. Богу. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. То есть будет суд, и будет подведение итогов, и от того, что мы делали доброе или худое, и то, в каком состоянии мы находимся, на основании этого Бог будет судить. Я сожалею, что этот момент сейчас смазанный. Я сожалею, что я не могу много остановиться на этом. Но вам, как мужьям, должно быть достаточно даже одного этого текста, чтобы отрезвиться и сосредоточиться на том, чтобы позаботиться, чтобы жены готовились к этой встрече. Вы тоже придете на эту встречу. Вы тоже будете давать отчет за себя, за то, в каком вы состоянии, как вы прожили жизнь. Но роль мужа на основании Ефесянам 5 главы, роль мужа – это готовить свою жену к этой встрече с Господом. И это делается посредством слова. Я прошу прощения, что смазал этот момент. Это очень важный момент. Если посмотреть на Ефесянам 5 главу 27 стих, то вот что должно быть. Жена должна быть в почете как у Бога, так и у людей. Не имеющая ни пятна, не имеющая бесчестия, позора, чтобы ее не за что было бесславить и срамить. Библия наполнена другими описаниями, в каком состоянии должна быть женщина. В практической жизни, очень конкретной. И я знаю, что братья уже ждут, что я закончу проповедь, но я украду немного времени для того, чтобы прочитать список. На основании одного текста из Священного Писания. Запишите, кто записывает. 1 Тимофея, 5 глава. В 1 Тимофея, 5 главе описывается Павел, исполненный Духом Святым. Описывает ожидания от женщин. Там разные женщины. Старицы, вдовы. Там описываются молодые вдовы. Но это все касается женщин и их состояния. И вот что я выудил, вот что я извлек из того текста, что Бог говорит о том, какой женщина должна быть в практической жизни и какой она не должна быть. Мужья, вы должны в этот список вцепиться, потому что для вас это реальная возможность в истинном свете оценивать, в каком состоянии находятся ваши жены. И планировать, за что конкретно бороться. Какие тексты Библии изучать. О каких истинах с ней говорить. Какие книги читать. Какие проповеди читать. На какие конференции ходить. Для вас этот список крайне важен. И мне жалко видеть в основном женщин, записывающих, меньше, чем мужчин. Смотрите. 1 Тимофея, 5 глава. Женщина должна обладать такими качествами. Я это извлек именно из текстов. Первое. Способны принимать наставления от людей, от других людей, целью которых, наставлений, является призывать ее к чему-либо, убеждать ее в чем-либо, принимать ее, она должна принимать уговаривающего ее, упрашивающего ее мужа, либо пастора, либо любого другого человека в роли наставника. То есть у нее должны быть какие-то авторитеты. Она должна уметь принимать наставления. Она не должна фыркать, она должна закатывать глаза и говорить, у меня только муж есть. И как бы отметать все остальное наставление или стремление кого-то ее наставить. Понаблюдайте за своими женами, как они реагируют на то, когда их кто-то наставляет. Это очень важно. Они должны нормально это принимать. Она должна быть способна учить, наставлять, влиять на своих детей и внуков с конкретной целью, чтобы те внуки, дети, в свою очередь научились почитать свою семью, воздавать должное своим родителям. Если вы видите это в своей жене, это очень хорошо. Если вы в своей жене этого не видите, это то, к чему нужно стремиться. Жена должна, она умеет полагаться на Бога во всех трудностях и лишениях жизни, что возможно увидеть в ее молитвах, прошениях, обращениях к Богу или в уповании на Бога. То есть она должна полагаться на Бога. Она должна уметь это делать. Если ваша жена не умеет полагаться на Бога, если ваша жена не умеет молиться и выражать Богу в молитвах свои нужды и свои потребности, это то, в чем она должна вырасти. Жена не стремится и не живет в роскоши, предаваясь наслаждениями и распутству. Жена должна быть женой одного мужа и не иметь никаких других любовных связей, романов, как физических, так и эмоциональных. У нее не должно быть увлечения никакими другими мужчинами, кроме своего мужа. Вы должны спросить свою жену однажды, а потом делать это регулярно. Как у тебя в этой сфере? Не изменяешь ли ты мне? Об этом жен надо спрашивать очень прямо. И я вам гарантирую, жена быстрее и смелее расскажет вам об этом, чем вы, если у вас подобное есть в жизни. И если у жены это есть, если у нее есть какая-то эмоциональная связь, и вы узнаете об этом, за это нужно бороться. И не нужно тращить посуду, ломать мебель, кричать на нее, ругать. Как-то это произошло. Ей нужно в этом осветиться, ей нужно в этом освободиться. Это может быть не сексуальная связь и не физическая, это может быть эмоциональная. И я вам гарантирую, что если вы копнете глубже, то вы увидите, что вы в этом виноваты. В первую очередь. Вероятнее всего. Не во всех случаях. Но может такое быть. Поэтому задавайте ей такой вопрос. И будьте готовы к разным ответам. И реагируйте достойно. Реагируйте, думайте больше о том, как это исправить, а не о том, как это подавить и тому подобное. Жена не должна быть ленивой, не имеющей работы, ничего не делающей. Жена не должна быть болтлива, любопытна, вмешивающаяся не в свои дела, ведущая плохие разговоры о других людях с другими людьми. Жена должна рожать детей, управлять семейным домом, не подавать в этих сферах повода тем, кто следит за ней и за вашей семьей и ждет повода для осуждения. Итог такой. Жена должна освящаться. Жена должна преображаться. Она должна готовиться к встрече с Господом. Мужья, ваша задача ей в этом помогать и в этом конкретно участвовать и за это конкретно отвечать. Мужья, которые живут в семейной жизни уже много лет, видят, как женам самим по себе это невозможно организовать. Они не могут. Слава Богу, что есть жены, которые все-таки сделали это независимо от своих мужей. И в нашей церкви такие женщины есть. Я знаю таких женщин. И это замечательно. Но мужья, если бы вы им в этом помогали, если бы вы в этом лидировали, сколько бы они могли бы сделать? И есть женщины, о которых нужно очень сильно заботиться, даже если они этого не хотят. И это ответственность мужей. Мужья, ваши жены предстанут перед Богом на суде. И они должны прийти туда, в должном состоянии. И вы за это отвечаете. 28-31 стих Ефесянам 5 главы. Мужья должны любить своих жен, как свои тела, питая и согревая своих жен. Мы не можем сейчас об этом подробно говорить, к сожалению. Но здесь говорится очень о простых моментах. Это материально-финансовая, физическая сфера жизни. Вы должны позаботиться о своих женах, чтобы у них было все необходимое для их жизни. Чтобы у них был врач, чтобы у них были деньги на приготовление еды, чтобы они нормально кушали, чтобы им не было холодно, чтобы ваша машина была с подогревом и с кондиционером и тому подобное. То есть этому нужно посвящать внимание. Я очень хотел бы об этой сфере чуть поподробнее поговорить. Но задайте себе вопросом. Посмотрите на свою жизнь. Вокруг кого вертятся финансы? Вокруг кого вертится комфорт? На что тратятся деньги вашей семьи? Это очень хороший тест. На что тратится время в вашей семье? На жену ли тратится время или на вас? Если бы жена вас могла оценить на основании этого стиха, что бы она вам сказала? Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Поднимаешь ли ты свою жену, когда она падает? Когда ей тяжело, когда она с ног валится? Когда она не может, когда она устает, когда она болеет. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Зачастую муж и жена лежат в одной постели, и это все очень далеко от того, чтобы греть друг друга и заботиться друг о друге. Такое впечатление, что между ними кирпичная стена. И они этого не делают по отношению друг к другу. Мужья не делают по отношению к женам. И вы наверняка, мужья, лежите и ждете, что жена вас погладит, жена вас почухает, жена явит вам любовь, нежность. И лежите в такой позе, это вы должны делать. Писание вас к этому обязывает. «Чухаем?» — сказал холостяк. И еще важно отметить, смотрите, здесь упоминается вот о чем. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Потому что мы члены его, от плоти его, от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Мужья, вы должны оставить отца и мать свою, и прилепиться к жене своей. Если у кого-то есть сложность в этой сфере, если у кого-то есть проблема в этой сфере, то вы должны исправить это. То, что вы отдаете своим родителям, вы должны отдавать своей жене. Поняли, да? Будет время, когда вам нужно будет позаботиться о своих пожилых родителях. Но сегодня, если вы отдаете своим родителям то, что должны отдавать своей жене, перед Богом это неправильно. Это нужно отдавать жене, это ей принадлежит. Если подвести итог, 5 глава Ефесянам, это глава для мужей. Какими они должны быть с 1 по 21 стих в своей жизни, в своей святости, в своем хождении перед Богом? Это является основанием для того, чтобы справиться с нелегким трудом, с нелегкой задачей быть мужем, угодным Богу. И есть два конкретных предписания, что муж должен делать по отношению к жене. Не 3, не 8, не 28, друзья. Все очень просто, смотрите в текст. Первое, он должен позаботиться, чтобы жена освящалась, очищалась, преображалась, готовилась к суду. Посредством слова, и нужно познание истины. И вы можете это организовать, и вы можете оценить ее состояние. И второй момент, это греть и питать ее. Очень конкретно заботиться о ее физическом состоянии. Не о своем, в первую очередь, а о ней. не о себе, а о ней. Не покупать что-то в дом для того, чтобы решить свою проблему. Покупать что-то в дом, чтобы решить ее проблемы и помочь ей, и поддержать ее. И все это измеримо, и все это можно оценивать. И мужья должны оценивать себя и своих жен. И должны оценивать все, что происходит в их жизни. Давайте встанем, помолимся. Господи, спасибо Тебе огромное за то, что Ты не отпускаешь нас и не позволяешь нам, как мужьям, заниматься самооправданием и жить в какой-то лжи, и жить в каких-то иллюзиях. Славим Тебя за то, что написано в 5 главе Ефесянам. Все четко и ясно для нас, Господи. И мы искренне хотим сказать Тебе, Господи, что мы хотим исполнять волю Твою, как мужья. Мы хотим расти в личной святости, в личном хождении перед Тобой, в личном преображении нашей жизни. Мы, как мужья, хотим сказать Тебе, Господи, что мы очень нуждаемся в том, чтобы Ты помог нам позаботиться о том, чтобы наши жены слышали Слово Твое, и чтобы мы вели их в этом. И мы, Господи, очень сильно нуждаемся в Тебе, чтобы Ты помог нам оторваться от себя, от своего комфорта и отдать все, что у нас есть, тому, чтобы позаботиться о физической, о материальной жизни наших жен, чтобы они были согреты нашим теплом, чтобы они были накормлены, обеспечены всем необходимым. Прости нам, Господи, грехи наши, невнимательное отношение к истинам Твоим. Прости нам, Господи, за то, что пренебрегаем возможностями, которые Ты нам даешь, Господи, быть хорошими мужьями. Благослови нас на это нелегкое дело, на этот нелегкий путь, но мы хотим это сделать, Господь, как Твои последователи, как тех, кого Ты обязал это делать, и Ты спросишь с нас, как мы это делали. И мы благодарим Тебя за то, что у нас формируется страх и трепет перед Тобой, Господи, быть угодными Тебе мужьями. Аминь.